Глава 21. По дождливой дороге, едва пробивая пелену воды светом фар, мчалась шестиколесная машина, в которой сидела необычная компания людей, пони и мышей. Такси Серафимы подобрало пассажиров у ворот зеленого сектора.
«Дождь все еще идет и тут?» — удивилась Скутелу,
когда машина нырнула в водяную стену, скрывающую город.
«Я думала, такой ливень не может длиться долго».
— А говорила, давно живешь, — подковырнула Лира.
Отправляясь в мир людей, она снова оделась. Почему-то ей идея штанов нравилась больше, чем платья и юбки. В случае с пони они то и дело задирались хвостом и сразу утрачивали свою основную этическую функцию. Поэтому пони остановила свой выбор на джинсах и куртке, одежде функциональной и прочной, в отличие от превратившегося в лохмотье элегантного костюма. Серафима хихикнула.
Осенние шторма длятся неделями. Это стало характерным после постройки гигаполиса в Европе вроде бы.
Почему?
Тут же спросила Скутелу, пропустившая шпильку мимо ушей.
Это как-то связано с испарениями и слишком плотной урбанизацией, сказал Виктор. Да и вообще климат сильно поменялся за последние 100 лет, если верить National Geographic.
Так куда мы едем? Спросил Джерри.
К члену совета директоров БРТО, ответил Виктор, потом, подумав, добавил. Дед ей доверяет.
«А я бы не стала соваться корпорантом»,
— подала голос Гаечка, но тут же вмешалась Скутелу.
«Конечно! Ты предложишь вернуться к твоему боссу! Мы вообще зря тебя взяли!»
«Скут!» — одернула я мышь.
«А что?» — вздернула носик маленькая пони. «Гайка, ты ведь сама призналась, что шпионка. Я вот тебе ни на столечко не доверяю. Помяните мое слово. Она всех подставит!» «Прекрати!»
— строгим голосом велел Джерри, затем повернулся к мышке.
«А ты-то чего молчишь?»
Гайка только пожала плечиками. «Ты же знаешь, оправдываться значит наполовину признать обвинение. К тому же перед кем? Мне достаточно того, что ты мне веришь».
«Спасибо», — улыбнулся Джерри. «Да ты!» — начала была снова Пегасенка,
но спор прекратился сам собой. Серафима неожиданно ударила по тормозам. Колеса заскользили по мокрому асфальту, и машину начала поворачивать боком.
«Ну и что за идиот встал на самой дороге?» — выкрикнула девушка, давя клаксон.
Лира бросила взгляд сквозь лобовое стекло и увидела черный плащ и красные, горящие в сумерках глаза.
«Это он! Он гнался за нами!» — пискнула пони, сама не своя от страха. «Пух и перья!» — вырвалась у Скутелу.
Серафима ловко вывела машину из заноса и покосилась на пассажиров. Мотор взревел, и фигура на дороге стала приближаться быстрее.
«Гнался, значит», — осведомилась Серафима. «Я сейчас сделаю так, что он больше ни за кем не погонится». И всю оставшуюся жизнь будет на лекарства работать.
Судья Рок, стоящий на дороге, спокойно достал из-под плаща оружие, не сводя взгляда красных глаз с приближающейся машины. Серафима успела крутануть руль в последний момент, когда лазер, прочертив в дожде тоннель из пара, ударил в машину. Следует о прежнем курсом, и смертоносный луч прошил бы салон насквозь, убив водителя и пассажира сзади.
«Ты не говорила, что у него бластер!»
— крикнул Серафима, отчаянно пытаясь удержать машину на скользкой дороге.
«Я и сама не знала, гребаные небожители, когда же вы розовые очки снимете?»
Виктор же, впав в тихую панику, вообще не сказал ни слова, судорожно вцепившись в подлокотник на двери. Окончательно потеряв управление, машина перевернулась и заскользила по дороге крыши вниз, грохотом заглушая крики пристегнутых в салоне существ. Бронированный корпус такси выдержал удар о землю, но столкновение с одной из внутренних колонн цеха какого-то заброшенного завода окончательно вырубило все системы. Звук удара сопроводился хлопками старомодных подушек безопасности, после чего наступила относительная тишина. Судья Рок усмехнулся и направился было туда, куда укатила машина. Эти старые заброшенные индустриальные зоны как нельзя лучше подходили для тихих коротких разговоров по душам с участием верного бластера. Но в этот раз как будто все было против синтета, что всю жизнь охотился за себе подобными. В шум дождя вклинились отрывистые сирены, и в сиянии красных и синих огней приблизилось несколько полицейских машин.
Рейнбу Дэш Вендер парила в восходящих потоках теплого воздуха, что поднимался от большого города, стервятником высматривая добычу. Шестое чувство, подкрепленное неверным, прерывающимся сигналом маяка на коммуникаторе, вело Пегаску прямо сквозь шторм и дождь. Все-таки Маус, скотина, был прав. После суток бессмысленного кружения над гигаполисом ей пришлось снова просить помощи у его шайки. Не у него, нет.
Такого удовольствия ему доставлять Дэш не собиралась. Но вот котяре пришлось крупно задолжать. Он пообещал выяснить, где сейчас ошивается та рыжая дрянь, что была последним свидетелем ее позора. В ответ вместо адреса он принес позывной для устройства геопозиционирования. Устройство было глючным и слабым, сигнал от него шел с большими перебоями, однако Рейнбу больше не блуждала в потьмах. Мокрые перья не способствовали быстрому полету, но Пегаске было наплевать на сложности. Теперь уже наплевать. Цель оправдывала любые средства. Рубиновые глаза, налившиеся безумием, цепляли ползающих по земле существ, отсюда похожих на муравьев, куда-то спешащих под дождем. Сравнение пробудило воспоминание, снова резанувшее болью. Когда-то она, отчаявшись воззвать к милосердию и разуму Алекса Вендера, имела глупость попытаться улететь. И даже насмешливо высказалась в духе: «Рожденный ползать, летать не может». Результатом стало лишь то, что хозяин выследил беглянку сам, даже не обращаясь в полицию. Подловил на отдых и сапал так молниеносно, что Пегаска даже не успела расправить крылья, не то что взлететь. Она так испугалась грядущего наказания тогда, что униженно звала прохожих на помощь, пока хозяин вязал и тащил ее в машину. Никто тогда даже не подумал останавливать гражданина, возвращавшего свою собственность. Увидев, что кто-то из прохожих даже улыбается разворачивающейся сцене, Дэш тогда разревелась в полнейшем отчаянии. У нее был большой опыт и богатое воображение. Ни тот, ни другое не подвели. Когда Алекс принес связанную Рейнбу домой, то помимо ставшего традиционным изнасилования с поркой, молча повыдергивал Пегаске половину маховых перьев, не слушая мольбы и плач. Антиграва засбоили без резонаторов, и Дэш была вынуждена ползать, как и все, почти целый месяц, пока хозяин не посчитал наказание достаточным и не оплатил сеанс регенеративной нанотерапии, после которой перья отросли. Кроме того, пришлось весь месяц терпеть насмешки от Неда Рейнбу из клуба, что за презрение Дэш Вендер платили той же монетой. Она больше не смела пытаться убежать, потому что Алекс будничным голосом пообещал в следующий раз после поимки попросту отрубить ей крылья. И Рейнбу уже достаточно хорошо знала хозяина, чтобы понимать, слов на ветер он не бросает. Потом она пыталась сопротивляться или терпеть, но дело только хуже, потому что Алекс не останавливался, пока в очередной раз не ломал дух Пегаски. Как-то раз Рейнбу даже унизилась до того, чтобы просить других броней из клуба Pony Play спрятать ее у себя. Но с Алексом Вендером никто не хотел связываться, и она натыкалась лишь на отговорки и насмешки. Однажды Дэш вообще попыталась покончить с собой, но ей просто не хватило духу. Жизнелюбие маленьких пони, вложенное проклятыми создателями, не давало копыту с ножом подняться на самое себя. Заставший за этим занятием Алекс только посмеялся и в эту ночь пригласил в гости своего приятеля Фрэнки, после чего изнасилование впервые стало групповым. Тогда Пегаска поняла, что ей придется перейти Рубикон, чтобы обрести свободу. И она начала убивать. Вне арены. Первой сдохла с железом в горле рыжегривая Спитфайр Хэнхок, бывшая наставница, что на арене нанесла Рейнбу Дэш Вендер сокрушительное поражение. И потом насмехалась над тем, что Алекс сделал с подопечной за этот проигрыш. Рейнбу отомстила с несказанным удовольствием, садив нож в горло прежней чемпионки, нанеся удар из-за угла. Мистер М, который заключил со Спитфайр контракт, был в ярости, но Дэш было плевать. Правда, пришлось вписаться на арену вместо бывшей наставницы, чтобы избежать мести, но это, как выяснилось, было не так уж и плохо. Откинул копыта хозяин изверг, когда Рейнбу втихую подменила программу в автоинъекторе. Лошадиная доза наркоты отправила Алекса Вендера к праотцам прямо перед вечерним изнасилованием, обеспечив лазурной Пегаске свободу и алиби, достаточно надежное для полиции Серого Города. Правда, тогда Рейнбу чуть не просчиталась, причем фатально. Привязанная к кровати, она не могла ни есть, ни пить, ни даже позвать на помощь с удилами во рту. Хорошо еще коллеги бывшего хозяина спохватились и вызвали наряд полиции проверить, отчего мистера Вендера нет на службе второй день, а коммуникатор не отвечает. Фрэнки, приятель Алекса, тоже недавно закончил зимние дни, когда выпал из окна. То, что ему при этом придали ускорение небесно-голубые копыта с подковами, некому было засвидетельствовать, кроме несчастной забитой Эпплджек. «Распорядись своей свободой с умом!» — — сказала ей тогда Рейнбоу, улетая в разбитое окно, в которое минуты раньше вышел Фрэнк Райт. Осталась только одна злорадная мерзкая малявка, что вместо благодарности испытывала к наставнице лишь ненависть, хотя сама попросилась воспитанницей. Рейнбоу останавливалась только за тем, чтобы по-быстрому перекусить в ближайшей забегаловке или на пару часов забыться беспокойным сном в дешевом хостеле, куда пускали без лишних вопросов даже синтетов.
«Ненавижу!»
— вновь и вновь думала Пегаска, смаргивая с глаз непрошенную влагу.
«Как же я ненавижу вас всех!»
Внизу раскинулся гигаполис. В стороне остались шпили с их спокойной, богатой жизнью людей будущего. Серый же город под дождем походил на гигантский гниющий муравейник, извергающий отвратительные миазмы. Зоркие глаза выцепили из общей суеты несколько полицейских машин, а уши уловили хлопок, мгновенно испарившийся от лазерного выстрела дождевой воды. Пегаска легла на крыло и стала кружить, всматриваясь в мокрую пелену. Лира очнулась от того, что на нее текла вода. Желтые глаза распахнулись и увидели покореженный вскрытый салон машины, что лежало на боку, неуклюже привалившись к бетонной колонне. В разбитое окно протекал дождь, слышно было, как искрит порванная проводка и гудит тревожный зуммер. Рядом раздался стон, и пони увидела, как из ремней и подушек безопасности выпутывается немного помятая скутал. От сердца отлегло. По крайней мере, малышка была жива, а судя по шевелящейся гриве, Джерри тоже серьезно не пострадал. А вот с передних сидений не доносилось ни звука, и единорожка чувствовала, как сердце в страхе сжимается в ожидании худшего.
«Скорее наружу!» — послышался голос Джерри. «Тут мотор на химической горючке. Может рвануть!»
«Я не брошу, Вика!» — возразила Лира, отстегивая ремни. «Скут, ты как?»
«Порядок!»
— отозвалась Пегасенка.
«Только башка кружится малость».
Было слышно, как невдалеке воет полицейская сирена. Почти сразу к ней присоединилась еще одна и еще. Смятые двери заклинило. Лире пришлось хорошенько поработать копытами, чтобы выбить ту, что оказалось сверху. Джерри, которому не требовалось много места, проник на переднее сиденье и вскоре крикнул оттуда.
«Они живы! Только без сознания, видимо, тряхнуло сильно!» «Теперь мне намного легче, дискорд подери!»
— прорычала единорожка, пытаясь открыть наружную дверь. Скутеллу тоже выбралась из обломков, моментально промокла под дождем. Крыша у старого цеха давно отсутствовала. Невдалеке тормозили полицейские машины, а страшный человек, повредивший их автомобиль, стоял и не двигался, крутя на пальце бластер-пистолет.
«Кажется, у нас проблемы», — сказала Скутеллу, поворачиваясь к Лире и показывая копытом на людей. «И по нашей душе, судя по всему»,
— добавил высунувшийся из машины мышь. Где-то внизу раздался приглушенный голос Гайки.
«Меня придавило сумкой!»
Джерри выругался, но собранные в дорогу вещи вдруг засветились бледно-зеленым светом и вылетели наружу. Вскоре вся компания уже забилась за какое-то нагромождение шлакоблоков рядом с одной из массивных квадратных колонн. Лира вытащила телекинезом и бесчувственных людей и вещи. Пони плакала от напряжения и сама не знала, откуда в роге взялось только пульсирующей силы.
«Лира!»
— позвала Скутеллу таким голосом, что единорожка развернулась в ожидании как минимум монстров вечно дикого леса. Но реальность оказалась гораздо хуже. Красные и синие огни колесных машин свидетельствовали, что в дело вступили официальные власти. Свет фар и мигалок подсвечивал силуэт страшного человека в плаще и шляпе.
«Всем оставаться на местах!» — раздался голос из громкоговорителя. «Держать руки на виду!»
Скутеллу неуместно улыбнулась и уже открыла рот, чтобы отпустить бородатый прикол про отсутствие рук. Но Джерри слишком хорошо знал свою приемную дочь и не больно, но чувствительно приложил Пегасенке по уху.
«Никогда не шути под дулами бластеров!» — прошипел он строгим шепотом.
Мышь огляделся в поисках Гайки, но та словно растворилась в тенях, не сказав ни слова.
«Уходим по одному».
Сердце сжалось, но Джерри отогнал воспоминания почти 20-летней давности.
«Помогите!» — вдруг крикнула Лира, делая шаг вперед. «У нас пострадавшие!»
Луч с шипением пронзил дождь и вскипятил лужу, огибающую их ненадежное укрытие.
«Только попробуйте высунуться, мрази!»
— каркнул Рок, делая шаг в сторону полицейских и пряча пистолет в карман плаща. Лира испуганно рухнула прямо в горячую лужу, прикрыв передними ногами глаза. Шкурку неприятно обожгло, но от страха единорожка словно не заметила этого.
«Все в порядке, девочки», —
— сказал Джерилл, споставшись на бетоне рядом с сжавшейся Скутулу. «Я уверен, это никак не связано с ключом. Просто кто-то увидел пальбу с аварией и вызвал полицию. Главное, не болтайте!»
Несмотря на жизненный опыт, в происходящее не верилось. Но не могло все закончиться вот так. Полицейские медлили, очевидно, сосредоточив внимание на спокойно приближающемся судье. Скутула приподняла голову и сварливо проговорила.
«Буря! Психопат с бластером, полиция! Что ж, по крайней мере, хуже уже не будет!»
Позади лежащих синтетов что-то глухо ударилось о бетон, звякнув металлом. Джерри рискнул обернуться и процедил сквозь зубы.
«Никогда, Скут, слышишь? Никогда не говори, хуже не будет!» «Ну что, малявка? Вот мы и встретились снова!» — раздался голос, заставивший обеих лежащих пони ощутимо вздрогнуть.
На Скутулу вообще стало жалко смотреть. Лира краем глаза увидела, как малышка задрожала всем телом и обернулась вслед за ней. В струях дождя, расправив крылья, стояла Рейнбу Дэш. В кожаной одежде, плотно облегающей покрытое шрамами мускулистое тело, с коротко стриженной гривой и браслетами на всех четырех ногах, макияж с мордочки давно смыло, мокрая и взъерошенная пегаска выглядела просто жутко. Судя по всему, та самая, из бара Pony Play. И в этот раз ее взор не затуманивался алкогольным туманом, а только горел бешеной злобой. Скутала, уже не думая о полиции, перевернулась и стала отползать к выходу, не сводя глаз с приближающейся пегаски. Животный страх вытеснил все остальные чувства и даже заставил напрочь позабыть, что ее собственные крылья теперь способны поднять в воздух. То, что снилось малышке в кошмарах, то, чего она боялась почти целый год, случилось. Мучительница нашла ее. Животный ужас сжал сердце в ледяных когтях, оставляя силы только на то, чтобы беспомощно смотреть на приближающуюся гибель и на непослушных ногах стараться отползти как можно дальше. Рейнбу Дэш пригнула голову и оскалилась.
«Пришло нам время поговорить по душам, малявка!»
Лира вскочила на ноги. «Не трогай ее!» — крикнула она, делая шаг вперед и желая встать между пегасенкой и воплотившимся радужным кошмаром.
«С дороги!»
— хриплым, огрубевшим голосом велела пегаска.
«Мне до тебя дела нет, Харстрингс!»
«Нет!» Рог единорожка засветился, но Рейнбу Дэш Вендер только злобно расхохоталась. Лира не успела даже ничего заметить и тем более предпринять. Первый удар пришелся прямо в рог, чувствительность которого во время действующей магии возрастала многократно. От боли мир для Лиры рассыпался на тысячу стеклянных осколков. Единорожка со стоном отшатнулась и даже не заметила следующего удара, отбросившего ее в сторону. Рейнбу только презрительно фыркнула. «Окажись, мятная пони на арене, распрощалась бы с жизнью за минуту!» Джерри вдруг понял, что остался один между маленькой пегасенкой и психованной убийцей. Инстинкты грызуна тут же взвились, призывая бежать. Особенно хотелось им последовать, видя медленно приближающегося монстра, шутя отбросившего в сторону взрослую единорожку. Что вообще можно сделать против такой мощи, имея рост в пару десятков сантиметров? Джерри слабо представлял. Рейнбу Дэш не стал даже разговаривать с мелким мышом, что беспомощно сжимал кулачки, стоя на дороге. Даже не удар, а просто взмах ногой отбросил мыша к колонне, рядом с которой Лира уложила потерявших сознание людей. Джерри еще успел подумать, что, наверное, именно так чувствует себя человек, которого сбивает поезд. Потом был удар спиной, после которого мышь больше не думал. Рейнбу Дэш Вендер снова презрительно фыркнула. «Зачем делают столь бесполезных синтетов, как этот мышь?» Она давно отчаялась понять.
«Итак, на чем мы там остановились?» — спросила она. «Кажется, на жуткой мучительной смерти для тебя».
Скутала, охваченная ужасом, огляделась, будто только сейчас заметила происходящее. Взгляд фиолетовых глаз упал на неподвижно лежащих друзей и вдруг поднялся прямо навстречу переполненным безумия рубинам.
«Я тебя не боюсь!»
— писнула пегасенка. Получилось жалко, потому что это не было правдой. Рейнбу только рассмеялась.
«Не убегаешь, тем лучше. Не придется гоняться за тобой. Я устала бегать. Ну что ж, тогда молись, маленькая дрянь!»
Скутала вскочила на ноги, воинственно стопорщив крылышки. Страх постепенно уходил, уступая место гневу и отчаянной храбрости обреченных.
«Давай!»
— крикнула Скутала срывающимся голосом.
Давай, сделай это! Думаешь, прошлое тебя отпустит? Как же? Жди! Ты сама превратилась в него, стала именно тем, от чего бежишь!» «Я бегу!» — зарычала радужная пегаска, приближаясь. «Да как ты смеешь?» «Ты ничто!» — продолжала кричать рыжая пони. «Слышишь, ничто!» «Всего лишь жалкая тень настоящей Рейнбоу Дэш, злобная, жестокая, испуганная. И я не побегу, потому что мне, в отличие от тебя, есть за что бороться и за что умереть!» «Убей ее!» — раздался внутренний голос со знакомыми интонациями. «Убей, и прошлого не станет. Она последняя, кто видел твое унижение». «Ты уже дважды подписала себе приговор!» Тихо прорычала Рейнбоу, взвиваясь на дыбы для удара. Скутулу инстинктивно сделала шаг назад, но нашла в себе смелость крикнуть еще. «Но бей же! Алекс гордился бы тобой!» «Алекс сдох!» — процедила Рейнбоу. «Все вы сдохнете!» Казалось, рыжая пегасенка сама готова броситься в бой, но Рейнбоу Дэш успела первой, как всегда. Взревев, словно зверь, подпрыгнув, она нанесла свой коронный удар с разворотом. Скутал, издав сдавленный вскрик, отлетела в лужу и осталась лежать. Рейнбоу присмотрелась и увидела, как рыжие бока еще шевелятся, и двинулась вперед. Добить. А когда с прошлым будет покончено, улететь прочь навстречу новой жизни. Может быть, удастся даже найти Сарина Пшишечка, начать все сначала? Неожиданно откуда-то сверху промелькнула черная тень и остановилась прямо на пути. «Назад!» — произнес тонкий, спокойный голос. Рейнбоу опустила взгляд и увидела еще одну мышь. На этот раз явно женского пола, в стелс-комбинезоне и тактическом шлеме. И с миниатюрным бластером в маленькой руке. «Лазер боевой», — предупредила мышка. «И прошьет тебя насквозь, если что. Отошла! Быстро!» Рейнбоу сделала шаг назад. Одного удара будет достаточно, чтобы от мыши осталось мокрое место. Но пока она держит пегаску на прицеле, еще неизвестно, кто успеет первый. «Ну и что теперь?» — спросила пегаска. «Будешь держать меня на прицеле до Ишачьей Пасхи? Взялась за оружие, стреляй!» «Улетай», — сказала Гайка. «Начни новую жизнь!» Рейнбоу скрипнула зубами. «Вот только всяких мышей спросить забыла!» «Я не для того вторые сутки кружу над городом. Сначала обрублю все концы из прошлого. Это не стоит того, Рейнбоу Дэш!» «Да что ты можешь знать?» «Я сама прошла через это. Ты?» Гайка с трудом подавила желание отвести взгляд. В ту ночь на ранчо прошлое вылезло из забвения лет и заставило отважную мышку сжаться в жалкий комочек и рыдать в объятиях старого друга. Вновь встало перед глазами смеющееся лицо мерзкого мальчишки, который каждый день устраивал жестокие забавы с живыми игрушками. Младший сын хозяина после гибели добродушного кота и сам последовал за ним, когда страх и жажда мести обрушили стоп-скрипт маленькой мышки. Гайка нахмурилась и сказала: «Я не понаслышке знаю, что месть не принесет тебе покоя. Ты будешь каждую ночь просыпаться в холодном поту и клясть себя за то, что ты сделала. Но вернуть уже ничего не сможешь. Взгляни на нее, она же еще ребенок! Скажи, станет ли тебе легче, если ты оборвешь ее жизнь? Она назвала меня не настоящей Рейнбоу! А ты на что рассчитывала, каждый день избивая ее? Я часто видела вас с Алексом в клубе, и совсем нетрудно догадаться, что он делал с тобой с самого детства. И ты решила, что стать его подобием — хорошая идея?» Дэш напряглась. «Вот сейчас, когда бластер немного опустится...» Но, бросив взгляд на лежащую Скутулу, Рейнбоу вдруг вспомнила себя в таком же возрасте. Как же она иногда кляла судьбу, когда Алекс притаскивал ее с тренировок, избитую, выжатую как лимон, попросту умывшуюся потом и слезами. Пот и боль. Вот два слова, которыми радужная пегаска смогла бы обозначить свое детство. О да, о боли Рейнбоу Дэш Вендер могла рассказывать долго. О боли в растянутых и перетруженных мышцах. О жгучей боли от ремня, палки и хлыста. О боли бесконечных травм на тренировках и арене. О боли жестоких изнасилований, помноженной на унижение и страх. Боль стала настолько давней подругой, что только сейчас Дэш поняла, чего же ей не хватало все это время, когда Алекс покинул мир живых. Поняла и ужаснулась.
«Умничка!» Снова раздался в голове голос, в котором Рейнбоу с трепетом узнала голос Алекса Вендера. «Хорошая поняша! Наконец-то ты поняла! Поздравляю!»
Призрачная рука, существовавшая лишь для Рейнбу Дэш, одобрительно погладила коротко стриженную гриву. Воспоминания снова подхватили будто смерч, закружили, затмили реальность. Рейнбу поняла, что до нее пытались донести все. Спитфайр Хэнхок, которая вовсе не надсмехалась, когда говорила поверженной ученице посвятить арене поменьше времени и найти другое занятие. И даже после смерти Алекса.
Клуб Пони Плей. Ревет тяжелая музыка, мерцают голограммы и огни. У барной стойки рекой льется алкоголь. Взмокшая Рейнбу Дэш Вендер, который день пьяный от виски и осознания свободы, с улыбкой плюхается на диванчик. Музыка, арена, бар, танцы. Снова бар и снова танцы, до упаду. Так проходит теперь каждый день. Можно наплевать на тренировки, режим и вообще на все. Нет больше Алекса Вендера. Нет направляющей палки, нет мерзких объятий человека. Как же хорошо! Здесь уже сидит серая единорожка, в которой Дэш с удивлением узнает секретаршу мистера М.
«Чё надо шефу?»
— осведомляется Дэш, но Литл Пип качает головой. «Я не от шефа сегодня», — говорит она, — «а по личному делу».
«Личному?»
Серая единорожка наклоняется поближе и шепчет в лазурное ухо, чтобы никто посторонний не услышал. Рейнбу Дэш сперва удивленно вскидывает брови, но в следующее мгновение подскакивает с дивана, кипя от злости.
«Сука!» — цедит Пегаска сквозь зубы. «И ты туда же!»
Литл Пип тоже спешно вскакивает и примирительно поднимает переднюю ногу.
«Расслабься, Дэш. Я просто предложила!»
Но Дэш не слушает.
«Что вы все липнете ко мне, ублюдки? Вам мало не до Рейнбоу в клубе? Я понимаю, что человеком от меня надо, но пони!» «А я тебе скажу!» — отвечает Литл Пип. «Дело отнюдь не в твоем теле, Дэш. Ты права, таких тут полно. В тебе привлекает совсем другое. И что же? Твой дух, твоя воля. Внутренний стержень. То, что делает тебя...» Серая единорожка улыбается. «На 20% круче остальных. И да более обидно видеть, как ты топишь все это в выпивке. Не кипятись. Я не хочу жалеть тебя. Ты же знаешь, я с пустоши, а там такое не в ходу. Ты мне действительно нравишься. И я бы хотела, чтобы в твоей жизни появилось хоть что-то, кроме всего этого!»
Она обводит ногой зал клуба. Рейнбу с кривой усмешкой смотрит на собеседницу.
«Да ты гребаный извращенка!»
«Не спорю», — отвечает Литл Пип. «Только это сейчас совершенно ни при чем.
И раздолби рогом молести, если я не права! Бери себе любую шлюху из клуба!»
В глазах единорожки мелькает обида.
«Может, мне тоже хочется чего-то большего, чем очередная несчастная рабынька на одну ночь», — тихо говорит она. «Никто не смеет больше трогать меня, ясно?»
Литл Пип предпринимает еще одну попытку.
«Задумайся, что в твоей жизни осталось после смерти Алекса. Твоя жизнь не заканчивается на нем. Не пора ли, наконец, начать жить заново?»
«Да пошла ты!» — взрывается Дэш, голову которой туманит смешанный с алкоголем гнев. Их тогда быстро растащили, но секретарша мистера М еще какое-то время щеголяла подбитым глазом и даже уезжала в отпуск на пару дней по настоянию шефа. Но сейчас Рейнбу с запоздалым раскаянием поняла, что серая единорожка и вправду хотела помочь. И ее чувства были искренни. Впервые за годы Литл Пип Вислер попыталась раскрыть чувства, найти в чем-то родственную душу, и как снова замкнулась в броне из насмешек и деланного цинизма после того, как Дэш ее грубо оттолкнула. Гайка не сразу поняла, отчего выражение ярости и злобы на мордочке Пегаски вдруг сменилось на ужас. Рубиновые глаза уставились куда-то сквозь Гайку, но та не повелась на старый как мир трюк и не оглянулась. Сенсоры ее костюма не засекли сзади никакого движения, а значит, это была либо уловка, либо... Гайка ожидала, что злобная пони сейчас бросится в бой и была готова нажать на кнопку. Лазер, разумеется, был боевым, но мышка лгала, говоря о его мощности. Насквозь прожечь живой организм, размером, к примеру, с пони, он не мог. По крайней мере, быстро. И даже нанести серьезную рану он вряд ли был способен за то время, что Пегаске потребовалось бы для нанесения молниеносного удара копытом. Попросту говоря,
Гайка блефовала и очень надеялась, что ей не придется доказывать свои слова. Разве что попасть в огромные панячьи глаза, но не факт, что удастся. Но ожидаемой атаки так и не последовало. Рейнбу Дэш вдруг зажмурила глаза и, попятившись, отвернулась, сев на круп. Встопорщенные крылья сложились, и Гайка с удивлением увидела, как обтянутые кожаной куртки плечи характерно вздрогнули. Гайка опустила оружие и подошла ближе. «Рейнбо?» — неуверенно позвала она.
«Уходите», — сказала Пегаска надломленным голосом, в котором больше не было яростного безумия. «Просто уходите. Оставьте меня».
Гайка сделала еще шаг, но была остановлена резким голосом Рейнбо Дэш, в котором слышались настоящие слезы. «Не подходи! Не трону я больше вашу рыжую дрянь, очень надо!» Гайка хотела сказать что-нибудь ободряющее для небесной голубой Пегаски, жизнь которой целенаправленно ломали чуть ли не с рождения. Но раздавшийся в шуме дождя стон Джерри заставил мышку забыть обо всем, рвануться на помощь. Мышь, лежащий аккурат между Виктором и Серафимой, зашевелился и открыл глаза.
«Какая боль!» — подумал он. «В такие моменты жалею, что не обладаю мультяшной неуязвимостью. Проклятие! Кажется, ребро сломано».
Рядом сидела Гайка, опасливо оглядываясь на Рейнбу Дэш, что сидела под дождем, обхватив себя передними ногами и смотря в другую сторону.
«Почему ты вернулась?»
— хрипло спросил Джерри. «Не разговаривай. У тебя, кажется, сломаны ребра».
«Почему?»
Мы сжал руку Гайки, так что та чуть не охнула.
«Мистер М. велел мне уходить, когда запахнет жареным», — ответила мышка. «Но потом я вспомнила нас с тобой, все, что было, и то, когда мы снова встретились. Я подумала, что сама решу, кем мне быть. Я благодарна Маусу за то, что он сделал для меня, но есть вещи поважнее приказов».
Джерри заметил, что Гайка, говоря это, с неподдельным беспокойством смотрела в сторону бесчувственной Скуталу. Мышь бессильно закрыл глаза. В груди свил гнездо сверлящая боль. Очевидно, мышка была права, и копыта Рейнбу действительно сломала тонкие мышиные кости.
«Спасибо»,
— тихо просипел Джерри и закашлялся от боли.
«Что? Что со Скут?»
«Просто оглушена», — заверила Гайка. «Все в порядке. В относительном».
Рядом пошевелился Виктор. Организм человека из Белого города быстрее начал приходить в норму. Поговаривали, что у жителей Шпили два сердца, но это, конечно, было глупостью. Просто здоровое питание, современная медицина и генная инженерия позволяли куда полнее раскрыть способности человеческого организма. Джерри поднял взгляд и увидел, что глаза парня уже открыты.
«Я все видел», — произнес тот. «Спасибо, Гаечка».
Мышка улыбнулась и осторожно помогла Джерри подняться.
«Еще ничего не кончилось», — покачала головой она.
Виктор, бросив взгляд туда, где на стенах мерцали отсветы красных и синих огней полицейских машин, кивнул. Лейтенант Ганс Нойман обладал одной очень полезной на службе чертой. Он никогда не задавал лишних вопросов. И приказ о перехвате и задержании сыщика БРТО лейтенантом был воспринят спокойно, даже когда на это выделили целый взвод полиции. Дополнительная директива, поступившая уже после выезда, предписывала задержать также всех лиц, с которыми цель вступит в контакт. В случае сопротивления было велено стрелять на поражение, но пока ни сам судья, ни чудом уцелевшие после крушения пассажиры такси даже не попытались что-то сделать. Последние вообще покорно легли носами в землю, по крайней мере те, что остались в сознании, или в живых. В такой дождь трудно было различить наверняка.
«Будем брать, сэр!»
— осведомился сержант Мерфи. Лейтенант уже хотел было ответить утвердительно, но его опередил чей-то тихий, но отлично слышный в шуме дождя голос.
«Оставьте их мне!»
Полицейские обернулись. Сыщик в черном плаще и шляпе стоял совсем рядом и как-то очень нехорошо улыбался. Вкупе с красными глазами и имплантами зрелище становилось и вовсе неприглядным. Как он умудрился подойти так быстро? Ведь только что стоял в десятке метров! Руки, правда, Синтет держал на виду. Интерфейс тактических шлемов услужливо представил судью Рока и сыскной службы БРТО, цель задания.
«А ну, мордой в землю!» — прорычал сержант, направляя на сыщика бластер. «Это приказ, Синтет!»
«Приказ, говорите?»
— участливо поинтересовался Рок.
А у меня высший долг, да еще и удовольствие.
Лейтенант поднял руку, уперев ладонь в грудь шагнувшего вперед судьи.
«Ваши полномочия не действительно, судья», — сказал он. «Так что подчиняйтесь, или мы вынуждены будем применить силу».
Со стороны подозреваемых что-то громко упало. Лейтенант бросил туда взгляд и увидел еще одного синтета-пони, на этот раз крылатого. Потом снова посмотрел на судью Рока. Красные глаза уставились на человека, а неприятная, зловещая улыбка стала еще шире.